Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии нашей программы сопредседатель партии «Правое дело» и сотрудник госкорпорации «Роснано» Леонид Гозман. И с нами по телефону из Петербурга публицист и колумнист сайта «Грани.ру» Александр Скобов. Мы говорим о том, кого в России привела бы к власти революция, а кого свободные выборы. Я отталкиваюсь от недавней статьи Леонида Гозмана, которую он разместил в интернете. Но сначала я напомню телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10 46, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и смс-сообщение вы можете послать на номер +7 903 743 2801. Ваши вопросы Леониду Гозману, Александру Скобову и мнение, конечно, по заявленной нами теме о революции и свободных выборах, ну и о будущем России. Начнем нашу беседу, и я обращаюсь к Леониду Гозману. Леонид, вы пишете, что нынешняя система неэффективна, даете некоторый набор аргументов. Власти с вами точно не согласны, я думаю. Объясните, чем и как система плоха?
Это самое, долгий разговор, но времени не хватит, да, если бы вы спросили, чем она хороша, было бы легче. Значит, ну, смотрите, вот если говорить всерьез и постараться коротко, то она плоха следующими вещами. Она несправедлива. Она несправедлива. Она, то есть, значит, ну, справедливость по-разному можно понимать, но я ее понимаю как равенство всех перед законом, как единые правила для всех. Ну, очевидно, что единых правил нету. И вот мы на следующей неделе будем отмечать 150-летие манифеста Александра II об отмене крепостного права. Так вот, смотрите, он 150 лет назад вроде бы пытался с феодализмом покончить. У нас до сих пор есть сословные, у нас сословное общество. Ну, ярче всего это проявляется на мигалках всяких, но, в общем, на многих других вещах тоже.
Номенклатурное привилегия.
Да, конечно. Первое – это общество несправедливое. Второе – это общество без обратных связей. Ну, поскольку у нормальных механизмов обратных связей, самым главным этим механизмом являются выборы, естественно, а менее важными, но тоже очень важными являются свободные собрания, манифестации, политическое выражение мнения гражданами и свободная пресса. Вот выборы, ну, в общем, они, так сказать, у нас сложные, мягко говоря, а со свободой прессы и со свободой собраний тоже есть проблемы, люди, приходящие 31-го на Триумфальную, много могут про это рассказать. Она плоха тем, что она не стимулирует талантливых людей работать. Понимаете, вот на самом деле, вот, допустим, вот есть там такое замечательное место в Соединенных Штатах, Силиконовая долина, где это очень маленькое место, это несколько небольших городков, расположенных там в 10 милях друг от друга, и вот в этом крошечном совершенно месте создается там чуть ли не половина мировых всяких инновационных достижений. Даже в этом месте, значительная часть людей работает на очень такой простой, примитивной работе, в каких-нибудь там Макдональдсах и прочих фастфудах, вот, или там шоферами, там еще кем-то, вот, но есть небольшая группа людей, которые вот работают творчески и придумывают для себя и для всего мира всякие там новые штуки, там, типа там айфонов, айпадов и так далее, да, и гуглов разнообразных. Вот. Так вот, наша система, она талантливых людей не поощряет работать. Она их поощряет скорее уезжать в Силиконовую долину, что они успешно делают. Кстати, тот же Google придуман русским мигрантом Сергеем Брином.
Вот. То есть, Леонид, вы за то, чтобы эта система сложившаяся была изменена, я правильно понимаю?
Вы знаете, мне кажется, Миш, мне кажется, что, значит, она на самом деле, вот это изменение ее, оно императивно. То есть оно обязательно, оно необходимо. Да? Вот мы не можем, не знаю, к счастью или к сожалению, это, в общем, можем по-разному относиться, но мы не можем ждать там еще, не знаю, 15-20 лет, пока она, как сказать, тихонечко, эволюционно будет меняться. Мы не можем и по причинам технологическим, потому что если мы не ответим на некоторые технологические вызовы, ну, в историческом смысле немедленно, то есть там в течение там, 4-5 лет, то мы становимся навсегда третьим миром и Африкой. Вот, а политически мы не можем ждать потому что, как мне кажется, я, разумеется, могу ошибаться, но вот у меня такое ощущение, и чем дальше, тем больше оно нарастает, да, что мы как бы живем в ожидании каких-то событий, да, вот какой-то запах этих событий. Вы знаете, я читал мемуары там людей 16-го года, 1916 года, и вот у многих было такое ощущение, что в воздухе что-то носится. Вот мне кажется, что в воздухе что-то носится.
Я обращусь к Александру Скобову в Петербург. Александр, вы ощущаете какой-то вот ветер перемен или какую-то такую, я не знаю, надвигающуюся катастрофу или революцию, или еще что-то, о чем нам намекает Леонид Гозман?
Ну, прежде всего, я убежден, что нынешний режим обязательно закончится революцией. Когда это произойдет, я сказать не могу, конечно, я не пророк, не предсказатель, но определенное такое настроение, изменение настроений в обществе я ощущаю. Достаточно это для того, чтобы вот в ближайшие годы, обозримом будущем произошла революция? Я не знаю. Ну, во всяком случае, другого пути преодоления этого режима я не вижу.
Ну, вот вы считаете, что, возможно, действительно в перспективе революция. А что, есть признаки революционной ситуации? Верхи, похоже, могут вполне править по-старому, низы в массе готовы подчиняться?
Существующий режим не зря называют имитационным во всем. Демократия у него имитационная, там, да, в общем, и все остальное у него имитационное. Режимы, основанные на имитационности, они имеют свойство неожиданно совершенно обваливаться, потому что вот что на самом деле за декорацией, которую этот режим создает, не всегда понятно и не всегда видно.
Леонид Гозман, вот как вы чувствуете, если есть такая предреволюционная или предпеременная ситуация, похожа ли она на 80-е годы, на конец 80-х годов? Вот я хочу отметить, тут Леонид Радзиховский написал, почему, по его мнению, не будет никаких сильных перемен, серьезных, как 80-е годы, потому что, во-первых, в конце 80-х, так сказать, раскачку лодки начали сами верхи, во-вторых, были ясные требования, типа наполнить прилавки товарами, разрешить частный бизнес, в-третьих, был экономический кризис, пустые прилавки, и в-четвертых, раньше люди боролись за перемены в России, а теперь просто уезжают те, кто не хочет жить как в России, в Европе, в Европу и в другие страны.
Мне кажется, последний аргумент достаточно серьезен, действительно, но все-таки есть много людей, которые хотят перемен в России. Что касается требований, вы знаете, мне кажется, что, допустим, требования, лозунг «достали», он сам по себе достаточно такой духоподъемный для многих людей. Вот мы это видим, например, в Египте, где вот просто ну, достал Мубарак, и все, вот достал. И происходит это действительно внезапно. Это далеко не всегда можно предсказать. Более того, сами люди не знают, когда это произойдет, там не то, что внешние наблюдатели. А вот я просто знаю, что многие египтяне, ну, там, я не знаю, что там думали, там, крестьяне египетские, но многие интеллигенты в Каире, египетская интеллигенция, они не ожидали того, что произойдет. Совершенно вдруг, это вдруг случилось, да? Причем вот современные все эти там Фейсбуки и прочие Твиттеры, они показали такую страшную для авторитарных правителей вещь, что революция может произойти без лидера. Вот все авторитарные правители, все абсолютно, они всегда вытаптывают поляну, чтобы не было конкурентов, и тогда они дальше говорят народу, ну вот видите, ну а кто, если не я-то, вот без меня-то куда, вот никого ж нету, все какая-то там мелочь болтается, вот, ну а сами они, естественно, все сделали, чтобы никого не было. Так вот, Каир, Тунис и, кстати, наша Манежная площадь показали, что, в общем-то, лидер не обязателен для того, чтобы пришли там 10, 20, 50, 100 тысяч человек, да, достаточно просто, чтобы такое было общественное настроение. Мне кажется, что оно есть в какое-то, Вот, значит, знаете, какое? Я вот довольно много езжу по стране, вот вчера вернулся из Орла, ну, ночью вот попрошло вернулся из Орла, например, там, ну, в других местах во многих бываю. Знаете, я не могу найти людей, которые бы, во-первых, симпатизировали носителям власти. Ну, просто симпатизируют. Классные ребята. Вот такие, понимаешь, ну, посмотри, какой он вообще молодец. Там, еще
а что-то. Как же рейтинги?
Рейтинги – это другое. Рейтинги – это другое. Рейтинги связаны с тем, что действительно нет альтернативы. Да? Нет альтернативы. Ну, кто вот, как премьер он, или там, как он, я не знаю, министр, или как кто-то, он хорош или нет? Ну, смотришь так, ну, а кто другой-то будет? Да никого вроде и нету. Значит, хорош, да? Так вот, во-первых, я не вижу людей, которые симпатизируют, ну, по-человечески симпатизируют.
Никто не готов умирать за эту власть.
Вот. И я не вижу людей, которые связывают с ними свои надежды. Понимаете, вот надежды, вспомните, когда там, мы выбирали Бориса Николаевича в начале, да, была масса надежд, связанных просто с ним лично и с его системой. Вот БН сейчас все сделает, да. Когда пришел к власти Путин, в начале, после Ельцина, то тоже у некоторых людей были надежды. Вот. Когда пришел Обама к власти, была масса надежд. Вот я не вижу сейчас людей, ну, потом разочарование, это естественно, но какие-то люди должны сохранять надежду, потому что те люди, которые сохраняют надежду и сохраняют симпатию, это те люди, которые вот приходят к Белому дому окружить его и не дать танкам и десантникам его взять, понимаете? Сейчас таких людей нет.
Мы продолжим разговор Леонида Гозмана и Александра Скобова в прямом эфире «Радио Свобода» после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О плюсах и минусах отмены перехода на зимнее время спорят первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко и интернет-предприниматель из Перми Валентин Мурзаев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем наш разговор. Я обращаюсь в Петербург к Александру Скобову. Александр, вот вы, похоже, сошлись с Леонидом Гозманом в том, что есть какие-то признаки грядущих перемен, но некоторые вот те, кто пишут тоже о возможности тех или иных перемен, они подчеркивают, что в силу слабости и раздробленности демократической оппозиции революция в России случится или не случится, независимо от нее. Вы с этим согласны?
Я согласен, что возможности влиять на события у той части оппозиции, которую обычно называют демократической, а все-таки более строго ее называть либеральной оппозицией. Обычно под демократической имеется в виду либеральная оппозиция. Но ее возможности влиять на ситуацию достаточно ограничены.
То есть получается, что действующими силами возможной революции или эволюции в России будут не демократы, не либералы, а какие-то другие силы. Тогда какие?
Сил таких две, которые могут как-то влиять на ситуацию. Это силы, так или иначе, связывающие себя с красной идеей, с коммунистической, социалистической, и это силы националистические. И тот и другой лагерь тоже крайне разнородны. На самом деле, вот их нельзя воспринимать как что-то единое, что-то имеющее общую программу, общие установки. Они тоже все внутри себя очень разные. Но так или иначе, конечно, вот основными игроками на политической арене будут эти силы. Ну и в зависимости от того, какую тактику изберет либеральная оппозиция, хотя бы отчасти она сможет, либо не сможет влиять на ситуацию.
Скажите, то есть получается, по-вашему, что есть левые демократы и демократы-националисты?
Есть левые демократы, есть демократы-националисты, есть левые антидемократы, есть националисты-антидемократы. Они... как бы тут нужно смотреть в каждом конкретном случае.
Понятно. Я к Леониду Гозману обращаюсь. Я из вас же цитату вынимаю. Вы пишете, что если нынешняя власть будет устранена в результате революции, то революция будет отнюдь не бархатной. К власти придут такие ребята, по сравнению с которыми Путин будет казаться естественным собеседником Махатмы Ганди. То есть вы нас запугиваете тем, что в результате революции власть захватят националисты и нацисты. А каковы ваши аргументы?
Ну, во-первых, я никого не запугиваю.
Почему же? Именно запугиваете?
Нет, запугивание – это некое сознательное действие.
А напугать, вы бессознательно пишете?
Секундочку. Напугать, представив картинку более страшной, чем она есть на самом деле. Знаете, если вы говорите о реальной опасности, это не значит запугивание. Предупрежден – значит вооружен. Надо понимать, что нас ждет. Значит, вот я убежден действительно в том, что если произойдет революционное изменение ситуации, то к власти придут люди крайне неприятные. неприятное, мягко говоря. Вот, вы тут меня спросили или сказали, я уж не помню, про сходство ситуации 80-ми годами, да?
Да,
действительно, 80-е годы тоже было вот это ощущение «достали» там и так далее, было ощущение какой-то запах перемен в обществе, но 80-е годы была одна объединяющая очень многих людей идея. Это была идея западного пути, на самом деле. Частная собственность, должен быть хозяин, должна быть свобода, должны быть выборы коммунистов вон там, ну и так далее.
Ну,
да?
Все есть.
Вот. Нет, ну, не совсем все, да? Вот сейчас...
Коммунисты в Думе.
Сейчас... Да, коммунисты в Думе, это так, фарс. Значит, сейчас людей объединяет, вот, ну, действительно, политически активных, готовых выйти на площадь, готовых там, не знаю, ночами сидеть, жить, скажу, у горящих костров там и требовать там, как вот Мубарак там требуют на свалку и так далее. Вот таких людей объединяет не демократическая, там, европоцентристская там, какая-то идея, да, а их объединяет, к сожалению, сегодня объединяют идеи, ну, национал-социалистические. Национал-социалистические – это не обязательно крайне, в крайнем таком гитлеровском варианте. В общем, люди у нас в основном, как мне кажется, разумные и такой резкий экстремизм не поддерживают. Но, тем не менее, вот посмотрите, ведь революцию делают активная часть общества всегда, да, вот эта активная часть общества собралась на Манежке, она собирается на русские марши там и так далее, и она действительно значительно более многочисленна, значительно более активна, значительно более энергична, чем те, кто собираются на демократические митинги, хотя на демократические митинги надо собираться обязательно, это, в общем, наш долг действительно моральный, вот, поэтому я думаю, что произойдет что-то вот неприятное. Ну, кроме того, есть экстраполяция некая, да. Посмотрите, в России много раз происходили всякие бунты. Ну, много раз в нашей истории, она довольно тяжелая и бурная история. Ни разу не было, по-моему, такого, чтобы этот бунт привел к улучшению ситуации, кроме конца 80-х годов, когда, вот, повторяю, была вот эта вот объединяющая европоцентристская идея. Это была действительно единственная такая, ну, по-настоящему не сразу подавленная демократическая революция. Вот, мирная. Мирная, единственная мирная революция в нашей истории. Я думаю, что второй раз нам так не повезет.
То есть у вас никаких объективных социологических данных, доказывающих ваше предположение, нет?
У меня есть голова на плечах, так же, как у вас. Значит, я смотрю вокруг, я вижу, что так называемые фанаты, вот, мне кажется, это вообще ужасное название, и, в общем, меня вызывает все это крайнюю неприязнь, когда люди определяют себя через то, что они болеют за футбол. То есть, что ты делаешь? Ты болеешь за футбол. А ты чего делаешь? Он в футбол играет, а ты за него болеешь, да? Это вот такая вот странная очень публика. Вот. Так вот, эти так называемые фанаты, они, видите, достаточно активны, чтобы несколько тысяч вышли на Манежку, сопротивлялись милиции, потом, ну, какие-то самые отмороженные и мерзкие из тех, кто там собрались, избивали инородцев в метро и там в спальных районах, там убили даже некоторое количество людей и так далее. Вот.
Значит, вот. Но все кончилось.
Нет, ну, подождите, кончилось. Так
правильно. Больше не выходит.
Ну, подождите, ну, так в 905-м...
С ними поработали. Может, их вывели власть, чтобы всех напугать? Откуда вы знаете? Через провокаторов.
Вы знаете,
чтобы вы нас пугали вот этим самым.
Вы знаете, Миша, я не верю в способность власти осуществлять такие масштабные мероприятия.
Вспомните 100 тысяч наших, выведенных на улицу. Послушайте, можно вывести и 5 тысяч фанатов через,
Господи,
их лидеров,
Боже мой, можно если вывести, заплатить. Можно хорошо вывести 500 тысяч, если заплатить, но наши, они видны. Знаете, вот нашисты, все эти молодогвардейцы, они, кроме того, что они омерзительные, еще, по-моему, более омерзительные, чем нашисты, чем фанаты, потому что фанаты хоть что-то верят во что-то, а эти вообще ни во что не верят. Но нашисты видны. Вот когда вы видите этих аккуратных мальчиков и девочек, троечников, которые, значит, стоят в каком-нибудь пикете, то, или там еще где-то, попробовать к ним подойти и спросить, за что они митингуют. Вот я это делал немного раз, потому что они митинговали вокруг там РАУЕС, когда я там работал и так далее. И вот я к ним подходил, говорю, ребята, а вот, собственно, в чем идея-то? Может, я тоже с вами встану? Вот. Они их рассказать толком ничего не могут.
А вы мне предлагали заплатить денег, чтобы они ушли?
Нет, нет, потому что у нас...
Многие бы ушли.
Ну, безусловно.
Но это не тот случай, понимаете?
Безусловно.
Фанатские
безусловно.
Группировки имеют своих лидеров, вертикальную структуру и могут манипулироваться, это мое мнение. Давайте, Александр Скобов, пожалуйста, ваше мнение вот в связи со сказанным Леонидом Гозманом.
Вот я как раз очень хотел возразить насчет событий на Манежке. С моей точки зрения, как раз события на Манежке показали, что угроза чисто нацистского взрыва очень сильно преувеличена. Вот посмотрите, был выплеск, стихийный достаточно, с моей точки зрения. Так, другое дело, что его пытались использовать, как-то им манипулировать дальше, но выплеск-то был все-таки прежде всего стихийный. Выплеск, в котором явно была заметна такая составляющая, ксенофобская составляющая, вот направленная на, как бы, бей народцев, проведем этническую чистку и так далее. Но дальше появилась некая виртуальная совершенно... Почему я говорю виртуальная? Потому что никто до сих пор ни одного живого представителя этой структуры не видел. Движение 11 декабря, которое сформулировало достаточно четкую программу, именно нацистскую программу, программу радикальной этнической чистки, и объявила своей целью, значит, повторение, регулярное повторение вот этих выходов по 11 числам, явно копируя известные мероприятия другой совсем оппозиции. И что у них получилось? Обшик у них получился. Вот схлопнулось сразу один единственный выплеск, а дальше ничего серьезного они сделать не смогли. Вот либеральная оппозиция, как к ней не относись, она изначально, как бы, вот взятый разбег, сколько она может вывести на площадь, на запрещенное мероприятие, на мероприятия, которые разгоняться будут, как все знают. Ну, примерно одну и ту же силу вот этого протеста она способна поддерживать, как мы видим, в течение двух лет уже, да? С националистами-ксенофобами, вот у них этого не получилось явно.
Да. Я могу добавиться, да, я абсолютно согласен с Александром, и слава богу, что у них не получилось, вот. Но я вообще не говорю, что победят нацисты, вот такие крайние нацисты, которые действительно готовы там убивать людей на улицах и так далее. Такого рода людей, на самом деле, любой режим быстро загонит под плинтус, потому что, ну, они просто опасны для любого режима, да, хулиганы с ножами, с бейсбольными битами не должны ходить по улицам. Но национал-социалистический, то есть некое совмещение социалистической идеи и националистической, мне кажется, вполне возможно, а с учетом всеобщего разочарования людей, они могут, в принципе, когда-то и победить. Потому что, смотрите, вот их собралось на Манежке, их собралось несколько тысяч, и собрались они, тогда было холодно. Теперь представьте себе, что они соберутся, их будет не 10 тысяч, а 100, и соберутся они когда тепло. Ну что, стрелять? А войска будут стрелять?
Мы продолжим наш разговор с Леонидом Гозманом и Александром Скобовым после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Египте после сделанного армейским командованием заявления о готовности защитить народ нарастают ожидания и слухи о возможной отставке президента Хосни Мубарака. Ведущие телекомпании мира ведут прямую трансляцию с площади Тахрир в центре Каира, на которой собрались тысячи скандирующих людей. В Перми в результате пожара на торговом складе, по уточненным данным, 8 человек погибли, 8 числятся пропавшими без вести. Еще двое госпитализированы с ожогами, сообщили в Следственном комитете России. Следствие установило, что четвертый арестованный по подозрению в организации теракта в аэропорту Домодедово – это житель Ингушетии, один из лидеров местных боевиков Башир Хамхоев. Накануне Мангасский суд Ингушетии арестовал 3 человек. Как ожидается, сегодня их доставят в Москву. Министр иностранных дел Японии Саэдзи Маэхара заявил, что какие бы действия не предпринимала Россия в отношении островов Южно-Курильской гряды, она не имеет права ими обладать. Маэхара прибывает сегодня с визитом в Москву. В Пакистане, по уточненным данным, в результате нападения смертника сегодня погибли не менее 27 человек, ранены около 40. В столице Болгарии, Софии, сегодня утром произошел взрыв в редакции еженедельника «Галерия». Помещения еще никого не было, в здании выбито стекла, повреждены припаркованные автомобили. Пока не ясно, кто организовал нападение. На юге Ирландии потерпел катастрофу небольшой самолет, на борту которого находились 10 пассажиров и 2 пилота. По предварительной информации, погибли 3 человека. В Ираке 6 человек погибли и 40 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля на шоссе, ведущем в город Самара. Погибшие были шиитскими паломниками. В Южном Судане по меньшей мере 16 человек погибли вчера в столкновении военных с повстанцами.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман. И с нами по телефону из Петербурга публицист сайта «Крайне.ру» Александр Скобов. Мы продолжаем говорить о революции и эволюции в России. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7-903-743-2801. Я хочу еще продвинуться, опять же, по этой теме. Вот в своей статье, Леонид, вы написали, что выход из той ситуации, которая сложилась в России, невозможен фактически и через свободные выборы, так как власть их народу не даст, во-первых. Во-вторых, после свободных выборов, опять же, победят националисты и коммунисты, будет национал-социалистический блок у власти, и все возможности для развития нормального западнического демократического будут закрыты. Опять же, простой вопрос, с чего вы это взяли?
Бах навеял. Значит, мне так кажется, могу пояснить, почему. Но, вы знаете, вы, поскольку я здесь живой сижу, да, то, может, не стоит как бы меня там интерпретировать и цитировать по кусочкам. Давайте я объясню. Значит, я вообще за свободный выбор. Да? Я считаю, что другого пути управления страной, другого пути решение проблем страны, кроме свободных выборов, не существует. Человечество не придумало, да? И мы в этом смысле не исключение, и свободные выборы в какой-то перспективе должны быть даже в тех странах, где вообще нет никаких, так сказать, нормальных структур, но, тем не менее, выборы там должны быть тоже. И они, конечно, должны быть у нас. Потому что мы все-таки страна, ну, с определенными традициями, не только диктаторскими, но и вполне нормальными. Вот. Но, значит, если вот представьте себе, что вот выборы, например, которые сейчас в марте предстоят, на которых уже черт знает что творится.
На которых ваша партия, по-моему, выступает только в Дагестане, видимо, сдав кому-то на прокат свое отделение.
Ну, значит, вы съездите в Дагестан и посмотрите, сдали мы на прокат или нет.
Обязательно.
Чего бросаться обвинениями? Я, кстати, поеду на днях, так что хотите, поедем вместе. Вот, значит, там действительно у нас сильная организация. Вот, значит, во всех остальных местах нас сняли уже. Вот.
Да вы просто не выставлялись.
Нет, мы выставлялись, нас сняли. Вот сейчас последний раз вот ехал сюда, когда звонил наш товарищ из Орла, там, завтра второе заседание суда. Вот, значит, не в этом дело. Значит, представьте себе, что вот совершенно, так сказать, свободные выборы, ядро в ведро, значит, и так далее, да? Значит, совершенно очевидно, мне представляется очевидно, просто если посмотреть, вот кто есть, так сказать, с какой-то энергетикой, вот кому люди, так сказать, верят, кто произносит лозунги, которые вызывают какой-то отклик у людей. Ну, конечно, это левые и это националисты. Причем левые такие очень близкие к националистам. Ну, посмотрите вообще, что там говорит Зюганов. Вообще с националистами сейчас все заигрывают. Обратите внимание на слова товарища Грызлова, какого-то все-таки там, может, не главного, какого-то там лидера «Единой России», а также спикера нашего парламента. Он тут на совещании у президента по национальному вопросу умудрился сказать, что русские как нация хотят жить в мире с другими народами, а другим народам это не свойственно.
Ну, слушайте, вот. Господин премьер, национальный лидер, ведь тоже обнимался с фанатами.
Да, и более того, он возложил цветы на могилу Егора Свиридова, что нормально, так сказать, ну, трагедия, она есть трагедия, нельзя людей убивать, но почему-то он не поехал на могилу других людей, которые были убиты вот тогда же, они были другой национальности, они были киргизы, таджики, там еще кто-то, туда он почему-то не поехал. Так вот, националистическая идея, пусть в не очень жестком варианте, она исключительно популярна в стране. И поэтому я думаю, что на сегодня, на свободных выборах, победят действительно
это
они.
Это противоречит данным социологических опросов, господин Гозман. Не получается этого. Давайте, Александр Скобов, ваш прогноз ситуации со свободными выборами. А потом вы ответите, вы уже 5 минут говорили.
Ну и что?
Александр.
Да.
Как вы прогнозируете возможности свободных выборов вообще и их результаты?
А вот можно такой вот короткий вопрос, да, нет, я Леониду задам. Леонид, а вот Кургиняна вы считаете национал-социалистом?
Кургиняна я считаю демагогом.
Я вот бы так говорить не стал, все-таки.
Нет, ну что, вы меня спросили, кем я считаю. А-а-а. Я могу быть неправ. Я не сказал Кургинян демагог. Я сказал, я считаю Кургиняна демагогом. Вот. Это вот моя позиция по Кургиняну. Я ее сказал, она моя. Может, я не прав.
Хорошо.
Хорошо. Я вот что хотел, собственно, этим сказать. Обычно ссылаются на вот эту передачу телевизионную «Суд истории», где либерал Млечин борется с нелибералом Кургиняном, и Кургинян всегда у него выигрывает. То есть вот та система ценностей, которую проповедует Кургинян, она явно пользуется большим спросом сегодня в российском обществе, чем та система ценностей, которую проповедует Млечин. Дело в том, что Кургинян, какой он там демагог, не демагог, это все-таки человек определенной идеи, я считаю. Это человек советской имперской идеи, которая, в общем-то, с нацизмом, с ксенофобией несовместима. И на свободных выборах нацистам, ксенофобам будет противостоять не только Млечин, но и Кургинян со всей его общественной поддержкой.
Безусловно.
Условный Кургинян, скажем так. Поэтому, опять-таки, я считаю, что угроза национал-ксенофобских, победы национал-ксенофобских сил на свободных выборах сильно преувеличена. Альтернатива, нелиберальная, кстати, альтернатива национализму в ксенофобском варианте, она существует все-таки в классической красной идее.
Так, Александр, так я согласен с вами.
Подождите,
Александр, у нас вообще странная дискуссия, потому что мы с вами, по-моему, друг с другом в основном соглашаемся. И я в данном случае с вами тоже согласен. Я не считаю, что если будет вот завтра объявить свободные выборы, то победят вот эти вот ребята, которые на Манежной площади.
Вот вас раскусил здесь слушатель, да. Он пишет. На самом деле Гозман боится левых, националисты, дымовая завеса.
Понятно. Я как-то так уже давно мало чего боюсь, левых тоже. Дело в том, что мне кажется, что будет очень сильный блок левых, пройдет очень сильный блок, менее сильный, достаточно сильный блок националистов, таких мягких достаточно, вот, результат будет что-то а-ля Рогозин. Вот что-то а-ля Рогозин, да? Значит, вспомните ролик «Очистим наши улицы от грязи», совершенно омерзительный, за который в любой стране бы авторы и герои сидели бы в тюрьме, что, где им и место. Но вот вспомните, этот ролик был исключительно популярен.
В общем, ваш тезис, Леонид, что эта власть плохая, но любая другая будет еще хуже.
Нет, ну, конечно, нет.
Так, значит, смотрите, у вас революция – беда, свободные выборы – катастрофа.
Значит, революция – катастрофа, свободные выборы приведут, по-моему, к победе действительно национал такого социалистического блока, да, вот, но это не катастрофа. Это совершенно не
позиция Гозмана ясна. Вот. Лозунг СПС Путина в президенты, Кириенко в Думу.
Понятно, вы еще потребуете правительству Гайдара в отставку. Я говорю автору этого текста. Значит, вообще меня поражает, что часть, так сказать, политически активных граждан продолжает жить то в 37-м, то в 89-м, то там.
Они вас с Анатолием Борисовичем Чубайсом забыть не могут.
Это хорошо. Я рад, что мы производим такое сильное впечатление. Так вот, давайте вернемся к теме. Да? Свободные выборы, разумеется, не катастрофа. Просто к ним надо готовиться. К ним надо готовиться. И поэтому я бы считал, вот нормальным вариантом, ну, во-первых, извините, я считаю две вещи. Первое. Вот все эти разговоры о свободных выборах, это, к сожалению, разговоры в пользу бедных. И прав ли
уже
Александр
хорошо, в, своих, бедных.
В, своих, в своей нюансировке или прав я, это на самом деле не имеет никакого значения, потому что ни мне, ни вам, ни Александру никто свободные выборы не даст в обозримом будущем. Потому что та власть, которая выстроила систему так, как она ее выстроила, с какой вообще такой радости она будет ее отдавать? Вот с какой радости? Им и так хорошо, у них все нормально. На реформы идут тогда, когда некуда деваться, когда понимают, насколько велика опасность. Вот Александр II, светлая ему память, он это понимал. И он сказал, крепостное право надо отменить сверху, чтобы оно само не отменилось снизу. Он понимал, 150 лет, кстати, сейчас будет. Обратите внимание, наша власть не хочет отмечать этот праздник. 150 лет освобождения рабов. Мы несколько раз писали президенту, ни ответа, ни привета. Значит, смотрите, он понимал, что освобождать рабов надо не только потому, что нельзя там владеть живыми душами там, и прочее. А он понимал, что если это не сделать, то оно взорвется так, что этот самый Пугачев вообще покажется ребенком.
Хорошо, вот давайте Александра спросим. Власть понимает, что ей нужно каким-то образом выпускать сейчас пар из котла, чтобы ее потом не сварило?
Я думаю, что власть не может себе этого позволить. Вот дело в том, что такой режим, который у нас сложился на сегодняшний день, он максимально либеральный из всех возможных вариантов таких режимов. Собственно, чем он характерен? Он характерен тем, что установилась некая несменяемость элиты, которая манипулирует выборными процедурами, манипулирует какими-то псевдодемократическими декорациями, но главным образом обеспечивает свою несменяемость. Да? Вот режим этой управляемой демократии либеральнее, чем он у нас сегодня, быть в принципе не может. Можно сравнить его, это достаточно характерный режим для современного мира. Вот мы видим в арабских странах как раз то, что происходит, это кризис именно вот этой самой управляемой демократии. Вон Иран тот же взять, типичная управляемая демократия, но на порядок более жестокая, на порядок более жесткая, чем наша путинская. Да? Поэтому эволюционировать в сторону большего либерализма, оставаясь режимом несменяемости элиты, нынешний режим просто не может.
А он вот
может
Леонид призывает, да, Леонид нас призывает, что нужна мирная трансформация режима в сторону большей эффективности, вот большей законности и большей свободы.
Да, вот я как раз смотрю на эту,
то есть вы против?
На его текст, на его цитату, я просто говорю, что невозможна эволюция, трансформация, мирная трансформация этого режима в сторону большей
Леонид,
эффективности.
Отлично. Вот ваше возражение. То есть трансформация, вам говорят, трансформация невозможна, режим не трансформируем, хоть с помощью свободных выборов, хоть чего-то еще, вот когда вы там призываете власти что-то хорошее сделать. Ну вот они поехали сегодня на Киевский вокзал власти в лице господина Медведева, устроили скандал, где милиция, где металлоискатели, теперь на вокзал по билетам будут пускать. Видите, какая демократическая процедура. Вот это вы, наверное, добились, призывали теперь к модернизации.
То есть теперь, чтобы зайти на вокзал, надо будет менту дать там 100 рублей, например, да?
Ну, билетик показать.
Или билетик показать,
да. Чтобы пойти и купить там билет, вот нужно как-то зайти на вокзал.
Это чудо, это чудо. Значит, вы знаете, я опять же вынужден, к сожалению, согласиться с Александром, что, во-первых, действительно, это максимально либеральный режим из тех, которые могут быть вот при построенном, вот так он построен, вот, и я на сегодняшний день не вижу, я про это написал, я не вижу, с какой такой радостью они будут проводить политические реформы, вот.
Но вы же их призываете изменить.
Да, я их призываю понять реальную ситуацию.
А они не понимают.
Мне кажется, они не понимают. Мне кажется, что они живут в изоляции определенной. По телевизору им рассказывают то, что они сами велели там показывать. Так, то есть они, телевизор не является окном в мир, да, как является у любого другого лидера, вот у них не является. Есть, конечно, есть интернет, но, в общем, как бы он менее систематизирован, там, что ли, я не знаю, что они берут из интернета. Вот. Мне кажется, что они недооценивают сложности ситуации. И для правителя это часто бывает. Посмотрите, я вот читал с большим, так сказать, удовольствием неправильное слово, а с некоторым ужасом даже скорее, переписку Николая II Петрова с его супругой, которую он искренне любил, Александрой Федоровной. Вот. Переписку вот ну, такую, перед уже революцией. Ну, слушайте, вот настолько ни черта не понимать в том, что в стране происходит. Вот настолько не понимать вообще, насколько все страшно.
Лучше да? о сегодняшнем дне.
Да то же самое. Вот мне кажется, что то же самое, и поэтому я думаю, что как бы любые обратные связи, в том числе даже теми кусочками свободной прессы, которые есть, вот понимаете, там «Радио Свобода», там еще что-то, да, это может, ну, как-то вообще побудить, понять, что происходит на самом деле.
Давайте мы, слушатели, посмотрим, что нам пишут. Так, всю страну взяли власти на кормление, за время Путина не было ни одного референдума, людям затыкают рот, пишет Роза. Так, Путин разметет и 100-тысячный митинг, и остановит его только старуха с косой, пишет Владимир Салтая.
Так, можно прокомментировать?
Молодцы вот вам, пишут Раиса. Господин Гозман, людей, которые пойдут в этот режим, очень много. Милиция, судьи, прокуроры, ФСБ, таможни, чиновники всех ведомств и их семьи. Так хорошо им никогда не жилось, Елизавета пишет.
Вы знаете, это верно, но вот эти вот все перечисленные вами категории граждан, они, конечно, очень рады, у них все действительно хорошо, но представить себе, что вот этот вот обожравшийся взятками таможенник, например, да, пойдет возьмет там, не знаю, чего-то, подручное оружие, да, и пойдет к кремлевской стене защищать Владимира Владимировича Путина, я не могу. Он скорее свалит за границу и, наверное, уже к этому готов. Вот. А что касается того, что 150-тысячный митинг разгонит, понимаете, тут ведь не только желание конкретного человека, я не знаю, возникнет такое желание у Владимира Владимировича или не возникнет, но это не только желание конкретного человека, это еще и возможности. Есть ли те войска, есть ли тот спецназ или там кто-то, кто готов выполнить такой страшный приказ?
Вот Федор пишет. Точно могу прогнозировать, что господина Гозмана со товарищами к власти не приведут ни революция, ни свободные выборы. Свободные выборы снова приведут к власти Медведева или обратно Путина, потому что успехи есть. А случись революция, во что невозможно поверить, к власти народ приведет боевого патриотичного генерала вроде Шаманова.
Ну, это, в общем, очень печальный такой прогноз, он имеет право на существование, мне бы хотелось, чтобы реализовалось что-нибудь другое в моей стране.
Давайте мы слушателей подключим. Дмитрий Васильевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Леониду Гозману, Александр Скопов.
Добрый вечер, уважаемый Леонид Яковлевич, Александр и уважаемый Михаил. Сегодня представитель, сегодняшним, потому что Леонид Яковлевич призывал не жить в 37-м году, а именно сегодняшним днем, 10 февраля 2011 года. Сегодня представитель Кремля, полномочный представитель Кремля в Госдуме Владимир Вольфович Жириновский на голубом глазу заявил, что необходимо 4 предмета оставить для школьников обязательными, и больше не нужно, потому что образованные люди вот совершают революцию, в Египте хотят совершить, и в 91-м году, кстати, ответ на то, что Леонид Яковлевич говорил, что кто сделал революцию, именно образованные бесплатно, за бесплатно советской властью люди и совершили революцию, а сейчас все делается для того, чтобы оглупление происходило молодежи. Революцию-то делает молодежь, а не тем, кому 50-60 лет.
Дмитрий Васильевич, мы вас поняли. Давайте отвечать.
Вы знаете, Дмитрий Васильевич, не совсем вот все-таки так, да? Революцию 17-го года в нашей стране, ну, реально осуществили...
17-го или 91-го?
17-го. Вот революцию 17-го, он говорит, ну, Дмитрий Васильевич говорит, революцию осуществляют образованные люди. А вот революция 17-го года, уж не последнее было событие в истории нашей, совершили люди как раз предельно малограмотные.
А во главе стояли люди достаточно образованные. Что эсеры, что меньшевики, что большевики.
Большевики были плохо образованы, мне так кажется. Версия о высоком уровне образования Владимира Ильича Ленина является мифом. Вот. Но это отдельный разговор. Так вот, видите ли, конечно, власть думает, пытается оглуплять людей, это правда. Вот. Но, ну, что говорит Жириновский, ну, это... кто на это обращает внимание всерьез, по-моему, уже давно этого не делают. Вот. Хочу вам заметить...
Так это же образовательный стандарт, так кто
так
вводит?
Вот, так вот, хочу...
Господин Фурсенко с друзьями...
Хочу обратить внимание на некоторую победу гражданского общества. Образовательный стандарт, безумный, разрушительный, варварский совершенно, да, был остановлен сейчас, потому что удалось поднять волну общественного возмущения. Вот это удалось сделать, и стандарт был остановлен. Это не значит, что к нему не вернутся через месяц. Значит, через месяц надо будет драться опять. Понимаете? Но это удалось сделать, и это победа.
Вот еще на сайте нам написали: в обоих вариантах, то есть революция или выбор, страна переходит к народной республике по типу Китая. Население растет, судебно-правовая система модернизируется, институт президентства отменяется, институт прав человека подвергается ревизии, частная собственность сохраняется, безработица уничтожается. Вот такой социалистический идеал. Александр, вас это порадует?
Ну, проект может быть сколько угодно. Я лично я как раз человек скорее социалистических взглядов, чем либеральных, и вот эта составляющая социалистическая, с моей точки зрения, должна обязательно присутствовать в будущих преобразованиях. В чем конкретно она будет выражена? Ну, я считаю, что да, должна в определенном объеме частной собственности рынок сохраниться, и то, что наработано как раз либерализмом мировым за его несколько веков существования, права человека, безусловно, должны быть сохранены и закреплены, но, в принципе, социалистическая составляющая должна быть в будущих реформах.
Владимир из Саратовской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Добрый вечер. Я рад приветствовать в студии уважаемого мною Леонида Гозмана. Все недостатки нынешней политической системы имеют, на мой взгляд, советскую родословную. То есть, я прекрасно помню те советские времена. Значит, уважаемый почтенный руководитель, это на поверхности. А если копнуть, то это лицемерие, фальшь, воровство, коррупция. Вот. И, к сожалению, этот же кадровый состав пополнил и нынешнюю бюрократию. Это по моему убеждению. И, конечно же, не революция, а эволюционное развитие. И один из элементов этого развития – это развитие гражданского общества.
Владимир, вы нас не агитируйте, вот, пожалуйста, мы тоже за это. А вот еще пишет человек с псевдонимом Нема: что бунт, что выбор, к власти все равно придет варьё, какой народ, такая и власть, не приставайте к России, дайте ей спокойно помереть.
Ну, как-то, может, все-таки еще рано помирать-то, может, еще как-то поживем. Я не согласен, и, знаете, хочу вам сказать, что, ну, не знаю, вот, например, когда у нас действительно были свободные выборы и свободная пресса и так далее при Борисе Николаевиче, то...
Вы уверены?
В чем?
В свободных выборах при Борисе Николаевиче, знаете, в свободной прессе.
Понимаете, значит...
Относительно свободно.
Ну, слушайте, всегда это относительно, да? Вот всегда это относительно.
Даже сегодняшнему
даже дню. В Америке тоже есть проблема, да? А, конечно, у нас, вот если сравнивать 90-е годы с нынешними годами, то, конечно, более свободные, да? Так вот, смотрите, никогда все-таки, ну, или почти никогда народ, ну, совсем дикарей каких-то, да? Типа там, ну, как вот в секторе Газа Хамас выбрали, да? Вот никогда у нас за каких-то людей не голосовали, так что ничего страшного. Я вот что хочу сказать. Вот Александр сказал насчет социалистического элемента в политике, что он должен быть. И вы знаете, я вот, будучи все-таки, ну, совершенно не социалистом, совершенно не левым, а совсем правым и либералом, я согласен с этим, Александр. Понимаете, я согласен. Я думаю, что вот то, что мы переживаем последние годы, оно объединило людей, которые вообще трудно было поверить, подумать, что они объединятся. Когда Владимир Владимирович сказал про шакалищих у посольств, то, вы знаете, многие люди, которые друг к другу плохо относятся, стали относиться друг к другу лучше, они попали в одну категорию. Так вот, мне кажется, что наша задача, вот, ну, если бы мы могли действительно там строить и определять реально, не только там мечтать и планировать, а реально определять контуры нашей страны и жизни нашей страны, то мне кажется, что спор сейчас, и вот главная проблема, это не левая или правая, ну, левая в таком, ну, нормальном европейском варианте, не диком, не зюгановском, конечно, а не левая или правая, нужно и то, и то.
Но только вы, понимаете, вы ведете проблему в том, что вы ведете диалог с Кремлем и с его сотрудниками.
Секундочку.
А ваш оппонент не ведёт.
Можно я закончу? Я понимаю,
вы
что мы
говорите.
С Чубайсом все про, как бы это сказать, ну, в общем, неправильно.
Во всём виноваты, как говорил
неправильно Борис Николаевич. Неправильно сделали, я понимаю.
И не так сели.
Так вот, хочу сказать Александру, главная эта проблема у нас сейчас – это чтобы закон выполнялся. чтобы в стране выполнялся закон. У нас хорошая конституция, слушайте. У нас хорошая конституция. Если она будет выполняться, все будет нормально, да? У нас масса нормальных законов, масса нормальных процедур. Вот у нас нет в законе феодализма, у нас нет в законе сословных привилегий. А в жизни есть. И вот если бы мы с этим могли справиться, а уж дальше левые, правые, чуть больше социализма, меньше социализма, я вот уверен, что, вот, допустим, там, я не знаю, такой человек, как я, с таким человеком, как Александр, всегда бы договорились.
Так, пишут, российская система власти устроена так, что решают проблемы по мере их поступления. Александр Валентинович из Владимирской области, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый ведущий и уважаемые радиослушатели. Вот послушайте мнение человека из глубинки. Ну, я уже в возрасте, мне около 60 лет. Вот дело в том, что времена коммунизма как бы прошли, но еще остались его метастазы, все такое. Но дело в том, что если не будет развития в России демократии сверху и снизу одновременно, то Россия будет только один путь – это национал-социализм. Вот такое утверждение. Кто-нибудь согласен с этим?
Ну, Леонид, что вы скажете?
Я хочу сказать, я согласен,
конечно. Вы же ходите в Кремль и пытаетесь договориться с этой властью, или ваши коллеги по партии. А ваша партия то ли жива, то ли мертва. По-моему, больше как мертва, понимаете, в последнее время. Как любой имитационный проект.
Понятно. Значит,
большое спасибо, я отключаюсь.
Да, спасибо, Александр Владимирович. Значит, я не знаю, почему Михаил не дослушал вас, а решил наезжать на меня. Ну, по-видимому, это законы жанра. Значит, мне не до конца понятно. Вот, значит, я думаю вот что. Мы с вами чего обсуждаем? Мое персональное дело или персональное дело Чубайса? Или мы обсуждаем партию «Правое дело»? Или мы обсуждаем, как жить в стране? Вот. И если мы... Нам важно не поведение каждого из нас в данном случае, а важно, что мы определяем
так для страны. Так может, лучше закрыть с вашими взглядами партию «Правое дело» и вот присоединиться к Александру Скобову и к другим людям, которые ходят на митинги?
Я подумаю, что мне делать, но в любом случае я не буду принимать решения в прямом эфире под наездом, даже вашим, при всем моем к вам уважении. Я считаю, что в стране должны быть люди, и они, слава богу, есть, да? Которые вот любыми методами, разными методами добиваются вот этой цели – закона, порядка, свободы. Вот это то, что мы делаем, то, что мы стараемся делать. И дальше будем делать.
Да, но у нас еще не прошло, как в Египте, 30 лет после смены советской диктатуры на диктатуру Кремля, поэтому народ еще не прозрел, пишет госпожа Савельева. Александр, у вас есть несколько секунд для последнего заявления.
Ну, я просто хочу воспользоваться этими секундами, чтобы передать Леониду привет от моего друга и коллеги, с которым он в Питере когда-то находился в околотке после разгона марша несогласных.
Ну, так что у вас есть, я вижу, общая история, не только, так сказать, в борьбе интеллектуальной, но и на площадях. Я благодарю участников нашей передачи. Это были один из лидеров партии «Правое дело» Леонид Гозман и петербургский публицист Александр Скобов. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Флоринская. Итоги дня в программе «Время свободы» за 10 февраля подведет Андрей Шарий. Отношения России и Японии, расследование теракта в Домодедове. В Берлине открывается ежегодный международный кинофестиваль.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Письмо против Ходорковского. Роднина извинилась, Чайковская нет.
Комментарии экспертов.
Футбольный обозреватель Игорь Швейцер о поражении России от Ирана.
В блогах «Свободы».
Абрамович сдал, Ковальчук принял. Анна Качкаева о том, как и кому достался Первый канал.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио.